то время, когда юный Василий, приобретениями и строгостью утверждая свое могущество, с радостью взирал издали на внешние и внутренние опасности Копчакской ненавистной орды, в то самое время он увидел новую тучу варваров, готовую истребить счастливое творение Иоанна Калиты, героя Донского, и его собственное, то есть вторично обратить Россию в кровавое пепелище. Мы упоминали о Тамерлане, Тимуре или Тимираксаке. Будучи сыном одного ничтожного князька в империи чагатайских моголов и рожденный во дни ее падения, когда безначалие, раздоры, властолюбие эмиров предали оную в жертву хану Кашгарскому и гетам или калмыкам, он в первом цвете юности замыслил избавить отечество от неволи. Восстановить величие оного, наконец покорить вселенную и громом славы жить в памяти веков. Вздумал и совершил. Явление сих исполинов в мире, безжалостно убивающих миллионы, ненасытимых истреблением и разрушающих древние здания гражданских обществ для основания новых, ничем не лучших, есть тайна провидения. Движимые внутренним беспокойством духа, они стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе названия великих. Первые подвиги Тамерлановы были достохвальны. Под защитою гор и пустынь, собирая верных товарищей, приучая их и себя к воинской доблести, неутомимо тревожа гетов, он бесчисленными успехами купил славу героя. Враги побежденные удалились. Держава Чагатайская возвратила свою независимость. Но ему надлежало еще смирить врагов внутренних, эмиров властолюбивых и самого бывшего друга и главного сподвижника Гуссеина. Они погибли, и народный сейм единодушно возгласил Тимура на 35-м году его жизни монархом Чагатайской державы и Сагеб-Керемом или владыкою мира. Сидя в золотом венце на престоле сына Чингисханова, опоясанный царским поясом, осыпанный по восточному обыкновению золотом и каменьями драгоценными, Тимур клялся эмиром, стоящим пред ним на коленах, оправдать делами свое новое достоинство и победить всех царей земли. Боясь казаться народу хищником, сей лукавый властолюбец жаловал потомков Чингисовых в великие ханы, держал их при себе и повелевал будто бы только именем сих законных государей могольских. Война следовала за войною, и каждая была завоеванием. В 1352 году, за 7 лет до его восшествия на престол Чагатайский, укрываясь в пустынях от неприятелей, он не имел в мире ничего, кроме одного тощего коня и дряхлого вельблюда, а через несколько лет сделался монархом 26 держав в трех частях мира. Овладев восточными берегами моря Каспийского, устремился на Персию или Древний Иран, где между реками Оксом и Тигром долго царствовал род Чингисов. Но тогда вместо монарха господствовали многие князья слабые. Одни смиренно облобызали ковер Тимурова престола, другие сражались и гибли. Богатый Армуз заплатил ему дань золотом. Багдад, некогда столица великих калифов, покорился. Уже вся Азия от моря Аральского до Персидского залива, от Тифлиса до Евфрата и пустынной Аравии признавала Тимура своим повелителем, когда он, собрав эмиров, сказал им: «Друзья и сподвижники, счастье, благоприятствуя мне, зовет нас к новым победам. Имя мое привело в ужас вселенную. Движением перста потрясаю землю. Царство Индии нам отверсты. Сокрушу, что дерзнет противиться, и буду владыкою оных». Эмиры изумились. Цепи гор высоких, глубокие реки, пустыни, огромные слоны и миллионы воинственных жителей устрашали их воображение. Но Тимур, уверенный в своем счастье, шел смело по следам героя Македонского в сию цветущую страну мира, где история полагает колыбель человеческого рода и куда из кони стремились завоеватели, от Вакха до Семирамиды, от Сизостриса до Александра Великого, в страну, славнейшую древностью преданий, но менее других известную по летописям. Тимур перешел Инд, взял Дели, где уже более трех веков властвовали султаны магометанской веры, и на берегах Гангеса, истребив множество гебров-огнепоклонников, остановился у той славной скалы, которая, имея вид телицы, извергает из недр своих сию знаменитую в баснословии Востока реку. Там сведал он о бунте христиан грузинских, о блестящих успехах боязетова оружия и возвратился. Смирил первых, невзирая на их неприступные горы, и, не терпя равного себе в воинской славе, хотел, чтобы султан турецкий удержал быстрое стремление своих завоеваний, которые в окрестностях Евфрата сближались с могульскими. «Знай», — писал он к Баизету, — «что мои воинства покрывают землю от одного моря до другого, что цари служат мне телохранителями и стоят рядами пред шатром моим, что судьба у меня в руках и счастье всегда со мною. Кто ты, муравей туркоманский? Дерзнешь ли восстать на слона? Если ты в лесах Анатолии одержал несколько побед ничтожных, если робкие европейцы обратили тыл пред тобою, славь Магомета, а не храбрость свою. Внемли совету благоразумия. Останься в пределах отеческих, как они не тесны, не выступай из оных, или погибнешь». Гордый Баязет ответствовал равнодушно: «Давно желаю воевать с тобою. Хвала Всевышнему, ты идешь на меч мой». Баязет имел время изготовиться к сей войне. Ибо враг его, раздраженный тогда султаном египетским, устремился к Средиземному морю. Сирия, Египет, украшаемые древнюю славою и развалинами, казались Тимуру завоеванием лесным. Разбив мамилюков под стенами Алеппо, в тот самый час, когда свирепые моголы лили кровь единоверцев в всем городе, Тимур спокойно беседовал с учеными мужами алеппскими и красноречиво доказывал им, что он друг Божий, что одни упрямые враги его будут ответствовать небу за претерпеваемые ими бедствия. Сей хитрый лицемер действительно при всяком случае изъявлял набожность, пред битвами обыкновенно совершал молитву на коленах, за победы торжественно благодарил Всевышнего и на пути к Дамаску, где надлежало ему сразиться с войском египетским, остановил многочисленные полки свои, чтобы в глазах их смиренно поклониться мнимому гробу Ноеву, священному для мусульманов. Султан египетский Фаруч заключил в темницу послов могольских. Тимур писал к нему: «Великие завоеватели собирают воинство, ищут опасности и битв единственно для чести и памяти бессмертной. Сей грозный шум ополчений, где миллионы людей бывают в движении, производим любовью ко славе, а не к стяжанию. Ибо человек может насытиться в день одною половиной хлеба. Ты дерзнул оскорбить меня. Если бы камни говорить могли, они научили бы тебя осторожности». Победив Фаруча, он с ласкою угостил в шатре своем ученого Кади Велиддина, присланного жителями Дамаска, умилостивить его. Говорил с ним об истории народов, ибо все происшествия мира, Востока и Запада, по словам современного арабского писателя, были ему известны. Хвалил государей милосердных и так мало заботился о снискании сей добродетели, что оставил в Дамаске одни кучи пепла. Нигде татары не находили столько богатства, золота и всяких драгоценностей, как в всем городе, где 6 веков цвела торговля. Скоро решилась и судьба Баязетова. Страшные янычары уступили превосходному числу, мужеству или счастью моголов. Пленив Баязета, Тимур обнял его, посадил на ковре царском рядом с собою и старался утешить рассуждениями о тленности мирского величия. Отняв у него корону, подарил ему одежду драгоценную и хвастовством великодушия еще более, нежели своею победою, унизил сего бывшего знаменитого монарха. Обложив данью султана мамилюков, османов, императора греческого, властвуя от моря Каспийского и Средиземного до Нила и Гангеса, Тимур жил в Самарканде и называл себя главою лучшей половины мира. В сию столицу возвращался он после всякого завоевания наслаждаться кратковременным отдохновением. Украшал великолепные мечети, разводил сады и, желая слыть благотворителем людей, соединял каналами реки, строил новые города, в надежде, что слабые умы, ослепляемые призраками лицемерных государственных добродетелей, простят ему множество разрушенных им городов древних, убиение миллионов и высокие пирамиды голов человеческих, коими его моголы знаменовали свои победы на месте кровопролития, на попелищах Дели, Багдада, Дамаска, Смирны.